Это была страшная сеть дьявольская, и многие запутывались в ней, прельщенные его сладкоречием, которое и я хвалил, различая, однако, между ним и истинной сутью вещей, познать которую так жадно стремился. Страшная сеть дьявольская, первое послание к Тимофею, глава 3, стих 7. Я вглядывался не в словесный сосуд, а в то, какое знание предлагает мне отведать из него этот, столь известный у них, Фавст. Молва уже заранее сообщала мне, что он весьма осведомлен о всех высоких учениях и особенно сведущ в науках свободных. Так как я прочел много философских книг и хорошо помнил их содержание, то я и стал сравнивать некоторые их положения с бесконечными манихейскими баснями. Мне казались более вероятными слова тех, у кого хватило разумения исследовать временный мир, хотя не обрели они Господа его. Премудрости, глава 13, стих 9. Точность астрономических вычислений весьма выигрывала при сравнении с манихейскими баснями. Наука помогла Августину уйти от манихеев. По контексту судя, речь идет о сочинениях по астрономии и естественной истории. Но блаженный Августин был вообще знаком с древней философией. Сведения свои он черпал из многих почтенных источников. Знал доксографический сборник Корнелия Цельса, Феофраста, Сатиона с их биографическими указателями. Дильс считает, что философское образование Августина было значительно выше обычного уровня. «Ибо высок ты, Господи, и смиренного видишь, и гордого узнаешь издали». Псалом 137, стих 6. «Но приближаешься только к сокрушенным сердцам. Гордые не находят тебя, хотя бы даже в ученой любознательности своей сочли они звезды и песчинки, измерили звездные просторы и исследовали пути светил. Они производят эти исследования, руководствуясь разумом и способностями, которые ты им дал. Многое нашли они и предсказали за много лет вперед солнечные и лунные затмения, их день, их час, и каковы они будут. Вычисления не обманули их. Все происходит так, как они предсказали. Они записали законы, ими открытые. Их и сегодня знают, и по ним предсказывают, в каком году, в каком месяце этого года, в какой день этого месяца и в какой час этого дня луна или солнце затемнится в такой-то своей части. Все и произойдет так, как предсказано. Дивятся и поражаются люди, неосведомленные в этой науке. Ликуют и кичатся осведомленные. В нечестивой гордости, отходя от тебя и удаляясь от твоего света, они задолго предвидят будущее затмение солнца и не видят собственного в настоящем. Они благоговейно не разыскивают, откуда у них способности, с помощью которых они все это разыскивают. И даже найдя, что ты создал их, они не вручают себя самих тебе, чтобы ты сохранил их как создание свое, и не заколают тебе в жертву то, что они сами из себя сделали. Они не убивают для тебя ни своих превозносящихся мыслей, как птиц, ни своего любопытства, как рыб морских, а оно заставляет их бродить по тайным стезям пропасти, ни своего распутства, как полевых скотов, дабы ты, Господи, огонь поедающий, уничтожил их мертвенные заботы, а их воссоздал для бессмертия». Блаженный Августин любил истолковывать аллегорические библейские образы. «Посмотри на птиц небесных, на этих гордецов, о которых сказано, что до неба вознесли они главу свою. Посмотри, как ветром уносит их ввысь. Посмотри на рыб морских, то есть на любопытных, которые разгуливают по стезям морским, то есть в пропастях века сего ищут временное, то, что так же быстро исчезает, как стези морские. Их заливает водой сразу же после того, как по ним прошли. Полевыми скотами всего правильнее обозначить людей, радующихся плотским наслаждением, на псалмы. Огонь поедающий. Второзаконие, глава 4, стих 24. Они не познали пути слова Твоего, которым Ты создал и то, что они вычисляют, и тех, кто вычисляет, и чувства, которым они различают предметы вычислений, и разум, с помощью которого вычисляют, мудрость же Твоя неисчислима. Псалом 146, стих 5. Сам же единородный Сын Твой сделался для нас мудростью, праведностью и освящением, но Он считался одним из нас и платил подать кесарю. Божественная мудрость неисчислима, но Христос, который был этой мудростью, первое послание к Коринфянам, допустил, чтобы его посчитали как плательщика податей. Евангелие от Матфея, глава 22, стихи 17-21, показав тем свое смирение, столь противоположное гордости философов. Они не познали этого пути, чтобы спуститься им от себя к нему и через него к нему подняться. Они не познали этого пути. Они думают, что вознеслись к звездам и сияют вместе с ними. И вот рухнули они на землю, и омрачилось безумное сердце их. Рухнули, сравните Исаию, глава 14, стихи 12-13. Как упал ты с неба, Деница, сын зари, рухнул на землю, а говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой. Много верного сообщают они о твари. Истину же мастера твари не ищут благоговейно и потому не находят, а если и найдут, то, познав Бога, не прославляют Его как Бога и не благодарят, не суетствуют в умствованиях своих и называют себя мудрыми. Себе приписывают Твое, и поэтому извращенные и слепые стараются Тебе приписать свое. Переносят ложь свою на Тебя, которая есть истина, изменяя славу нетленного Бога и образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся. Заменили они истину Божию ложью и поклоняются и служат твари вместо Творца. Послание к римлянам, глава 21, стих 25. Я запомнил, однако, у них много верного из наблюдений над природой. Их разумные объяснения подтверждались вычислениями, сменой времен, видимым появлением звезд. Я сравнивал их положение со словами Мани, изложившего свой бред во множестве пространнейших сочинений. Тут не было разумного объяснения ни солнцестояний, ни равноденствий, ни затмений, вообще ни одного из тех явлений, с которыми я ознакомился по книгам мирской мудрости. Он, Мани, учил нас о строении мира, о том, почему он создан, из чего создан, учил, почему бывает день и почему ночь, учил о движении солнца и луны. Акты против Феликса. Вот как, например, манихеи объясняли фазы луны. Она увеличивалась по мере того, как ее нагружали освобожденными частицами света. Перевезя их на солнце, она скрывалась. Мне приказано было верить тому, что совершенно не совпадало с доказательствами, проверенными вычислением и моими собственными глазами, и было тому совершенно противоположно. Глава 4. Господи, Божий истины, разве тот, кто знает это, уже угоден тебе? Несчастный человек, который, зная все, не знает тебя. Блажен, кто знает тебя, даже если он не знает ничего другого. Ученого же, познавшего тебя, сделает блаженнее не его наука. Через тебя одного он блажен, если, познав тебя, прославит тебя как Бога и возблагодарит, и не осуетится в умствованиях своих. Лучше ведь обладать деревом и благодарить тебя за пользу от него, не зная, сколько в нем локтей высоты и на какую ширину оно раскинулось, чем знать, как его вымерить, как сосчитать все его ветви, но не обладать им, не знать и не любить его Создателя. Так и верному твоему принадлежит весь мир со всем богатством своим, и как будто ничего не имея, он обладает всем. Второе послание к Коринфянам, глава 6, стих 10. Прилепившись к тебе, которому служит все. Пусть он не знает, как вращается большая медведица. Глупо сомневаться, что ему лучше, чем тому, кто измеряет небо, считает звезды, взвешивает вещества и пренебрегает тобою, который все расположил мерою, числом и весом. Премудрости, глава 11, стих 21. Глава 5. Кто, однако, требовал, чтобы какой-то Мани писал об этих предметах? Чтобы обучиться благочестию, не нужно о них знать. Ты ведь сказал человеку: вот, благочестие и есть мудрость. Иов, глава 28, стих 28. Страх Божий есть мудрость. Он мог не ведать об этой мудрости, хотя бы и в совершенстве владел наукой. Она, однако, вовсе не была ему знакома, но он бесстыдно осмеливался поучать. О мудрости, разумеется, он ничего уже знать не мог. Проповедовать мирское знание, даже хорошо себе известное, дело суетное. Исповедовать тебя – это благочестие. Сбившись как раз с этого пути, он много говорил по вопросам научным и был опровергнут настоящими знатоками. Ясно отсюда, каким могло быть его разумение в области менее доступной. Он же не соглашался на малую для себя оценку и пытался убедить людей, что Дух Святой, утешитель и обогатитель верных твоих, лично в полноте своего авторитета обитает в нем. Трудно сказать, был ли Святой Дух в понимании Мани тем же, что и в понимании христиан. Некоторые ученые думают, что под утешителем он понимал мудреца, посланного Христом очистить и усовершенствовать христианство. «Обогатитель», «дитатор» — слово это встречается впервые. Его уличили в лживых утверждениях относительно неба, звезд, движения солнца и луны. Хотя это и не имеет отношения к науке веры, тем не менее кощунственность его попыток выступает здесь достаточно. Говоря о своей пустой и безумной гордыне, о том, чего он не только не знал, но даже исказил, он всячески старался приписать эти утверждения как бы божественному лицу. Когда я слышу, как кто-нибудь из моих братьев-христиан, человек невежественный, судит вкривь и вкось о вопросах научных, я терпеливо взираю на его мнение. Я вижу, что они ему не во вред, если он не допускает недостойных мыслей о тебе, Господи, Творец всего, и только ничего не знает о положении и свойствах телесной природы. Будет во вред, если он решит, что эти вопросы имеют отношение к сущности вероучения, и осмелится упрямо настаивать на том, чего он не знает. Такую немощность, впрочем, материнская любовь переносит у тех, кто верой еще младенец, ожидая, пока новый человек не восстанет в мужа совершенного, которого нельзя будет завертеть ветром всякого учения. Послание к Ефесянам, глава 4, стихи 13-14. Кто же не сочтет ненавистным и отвратительным безумие человека, который, будучи столько раз увлечен во лжи, осмелился предстать перед теми, кого он убеждал? Как такой учитель, основоположник, вождь и глава, что последователи его думали, будто они следуют не за простым человеком, а за Духом Твоим святым? Мне, впрочем, самому не было вполне ясно, можно ли объяснить, согласно и с его словами, смену долгих и коротких дней и ночей, самое смену дня и ночи, затмение светил и тому подобные явления, о которых я читал в других книгах. Если бы это оказалось возможным, то я все же остался бы в нерешительности, действительно это так или же нет. Я поддерживал, однако, свою веру его авторитетом, будучи убежден в его святости. Глава 6. Почти 9 лет, пока я в своих душевных скитаниях прислушивался к манихеям, напряженно ожидал я прибытия этого самого Фавста. Другие манихеи, с которыми мне довелось встречаться, будучи не в состоянии ответить на мои вопросы по этим поводам, обещали мне в нем человека, который, приехав в личной беседе, очень легко, со всей ясностью, распутает мне не только эти задачи, но и более сложные, если я стану его о них спрашивать. Когда он прибыл, я нашел в нем человека милого, с приятной речью. Болтовня его о манихейских обычных теориях звучала гораздо сладостнее. Что, однако, в драгоценном кубке поднес к моим жаждущим устам этот изящнейший виночерпий? Уши мои присытились уже такими речами. Они не казались мне лучшими, потому что были лучше произнесены, истинными, потому что были красноречивы. Душа не казалась мудрой, потому что у оратора выражение лица подобающее, а выражение изысканное. Люди, обещавшие мне Фавста, не были хорошими судьями. Он казался им мудрецом только потому, что он услаждал их своей речью. Я знал другую породу людей, которым сама истина кажется подозрительной, и они на ней не успокоятся, если ее преподнести в изящной и пространной речи. Ты же наставил меня, Господи, дивным и тайным образом. Я верю, что это Ты наставил меня, ибо в этом была истина. А кроме Тебя нет другого учителя истины, где бы и откуда бы не появился ее свет. Я выучил у Тебя, что красноречивые высказывания не должны казаться истинными, потому что они красноречивы. Они складные, кое-как срывающиеся с языка слова, лживыми, потому что они нескладны. И наоборот, безыскусственная речь не будет тем самым истинной, а блестящая речь тем самым лживой. Мудрая и глупая — это как пища, полезная или вредная, а слова, изысканные и простые, — это посуда, городская и деревенская, в которой можно подавать и ту, и другую пищу. Жадность, с которой я столько времени ожидал этого человека, находила себе утоление в оживленном ходе его рассуждений и в той подобающей словесной одежде, в которую он с такой легкостью одевал свои мысли. Я наслаждался вместе со многими и расхваливал, и превозносил его даже больше многих, но досадовал, что не могу в толпе слушателей предложить ему вопросы, меня тревожившие, и поделиться ими, обмениваясь мыслями в дружеской беседе. Когда же, наконец, случай представился, я вместе с моими друзьями завладел им в то время, когда такое взаимное обсуждение было вполне уместно, и предложил ему некоторые из вопросов, меня волновавших. Я прежде всего увидел человека, совершенно не знавшего свободных наук, за исключением грамматики, да и то в самом обычном объеме. А так как он прочел несколько речей Цицерона, очень мало книг Сенеки, кое-что из поэтов и тех манихеев, чьи произведения были написаны хорошо и по латыни, и так как к этому прибавлялась еще ежедневная практика в болтовне, то все это и создавало его красноречие, которое от его ловкой находчивости и природного очарования становилось еще приятнее и соблазнительнее. Правильно ли воспоминания мои, Господи Боже мой, судья моей совести? Сердце мое и память моя открыты Тебе. Ты уже вел меня в глубокой тайне промысла Твоего и обращал лицом к постыдным заблуждениям моим, чтобы я их увидел и возненавидел. Глава 7. После того, как ясна мне стала полная неосведомленность Фавста в тех науках, великим знатоком которых я почитал его, стал я отчаиваться в том, что он может объяснить и разрешить вопросы, меня волновавшие. Ничего в них не понимая, он все же мог обладать истинной верой, не будь он манихеем. Книги их полны нескончаемых басен о небе и звездах, о солнце и луне. Я уже не рассчитывал на то, чего мне так хотелось, а именно, что он сможет, сравнив их с вычислениями, вычитанными мною в других книгах, до тонкости объяснить мне, так ли все и обстоит, как об этом написано у манихеев, или хотя бы показать, что их доказательства не уступают по силе другим. Когда я предложил ему рассмотреть и обсудить эти вопросы, он скромно не осмелился взвалить на себя такую ношу. Он знал, чего он не знает, и не стыдился в этом сознаться. Он не принадлежал к тем многочисленным болтунам, которых мне приходилось терпеть, и которые, пытаясь меня учить, ничего не могли сказать. У Фавста сердца не было права. Деяния, глава 8, стих 21. По отношению к тебе. Но было очень осторожно по отношению к себе самому. Он не был вовсе неосведомлен в своей неосведомленности и не хотел, кинувшись, очертя голову в спор, оказаться в тупике. И выйти некуда, и вернуться трудно. За это он понравился мне еще больше. Скромное признание прекраснее, чем знания, которые я хотел получить. Он же во всех трудных и тонких вопросах, я видел это, вел себя неизменно скромно. Рвение, с которым бросился я на писание Мани, охладело. Еще больше отчаялся я в других учителях после того, как знаменитый Фавст оказался так невежествен во многих волновавших меня вопросах. Образование Фавста должно было казаться очень скудным блаженному Августину, который уже в раннем своем произведении против академиков вкратце изложил историю философии от Платона до неоплатоников. В «Граде Божьем» он цитирует Платона, Плотина, Порфирия, Гомера, Вергилия, Эннея, Горация, Лукиана, Персия, Плафта, Теренция, Цицерона, Солюстия, Ливия, Плиния, Сенеку, Апулея, Ворона, Геллия, Флора, не говоря уже о церковных писателях. Я продолжал свое знакомство с ним, потому что он страстно увлекался литературой, а я тогда, карфагенский ритор, преподавал ее юношам. Я читал с ним книги, или те, о которых он был наслышан, и потому хотел прочесть их, или те, которые я считал подходящими для такого склада ума. Знакомство с этим человеком подрезало все мои старания продвинуться в этой секте. Я, правда, не отошел от них совсем, но вел себя как человек, который, не находя пока ничего лучшего, чем учение, в которое он когда-то вслепую ринулся, решил пока что этим и довольствоваться, в ожидании, не высветлится ли случайно что-то, на чем надо остановить свой выбор. Таким образом, Фавст, для многих оказавшийся силком смерти, Псалом 17, стих 6, начал, сам того не желая и о том не подозревая, распутывать тот, в который я попался. Рука Твоя, Господи, в неисповедимости промысла Твоего не покидала души моей. Мать моя приносила Тебе в жертву за меня кровавые и сердце денно и нощно лившиеся слезы, и Ты дивным образом поступил со мною. Ты, Господи, так поступил со мною, ибо Господом утверждаются стопы человека, и Он благоволит к пути его». Псалом 36, стих 23. «И кто подаст нам спасение, как не рука Твоя, обновляющая создание Твое?» Глава 8. «Рука Твоя была в том, что меня убедили переехать в Рим и лучше там преподавать то, что я преподавал в Карфагене. Я не премину исповедать Тебе, что побудило меня к этому переезду. Глубина, в которой Ты скрываешься, и милосердие Твое, которое всегда тут с нами, достойны размышления и хвалы. Я решил отправиться в Рим не потому, что друзья, убеждавшие меня, обещали мне больший заработок и более видное место, хотя и то, и другое меня тогда привлекало. Главной же и почти единственной причиной были рассказы о том, как учащаяся молодежь ведет себя в Риме спокойнее, что их сдерживает строгая и определенная дисциплина, и они не смеют дерзко и беспорядочно врываться в помещение к чужому учителю. Доступ к нему в школу открыт вообще только с его разрешения. В Карфагене же наоборот. Среди учащихся царит распущенность мерзкая, не знающая удержу. Они бесстыдно вламываются в школу и, словно обезумев, нарушают порядок, заведенный учителем для пользы учения. С удивительной тупостью наносят они тысячу обид, за которые следовало бы по закону наказывать, но обычай берет их под свое покровительство. Они тем более жалки, что совершают как нечто дозволенное поступки, которые никогда не будут дозволены по вечному закону Твоему. Они считают себя в полной безнаказанности, но их наказывает слепота к собственному поведению. Они терпят несравненно худшее, чем то, что делают. Учась, я не хотел принадлежать к этой толпе. Став учителем, вынужден был терпеть ее около себя. Поэтому мне и хотелось отправиться туда, где, по рассказам всех осведомленных людей, ничего подобного не было. В Риме студенты находились под надзором гражданских властей, кодекс Феодосия. О студенческих нравах того времени смотрите Цветаев «Из жизни высших школ Римской империи. Москва, 1902 год, страницы 78-114. На самом же деле это ты, надежда моя, и часть моя на земле живых». Псалом 141, стихи 5-6. «Побудил меня ради спасения души моей переменить место на земле. В Карфагене ты бичом меня стегал, чтобы вырвать оттуда. В Риме приманки расставлял, чтобы привлечь туда. Действовал через людей, любивших эту жизнь смерть. Здесь они творили безумство, там сыпали пустыми обещаниями. Чтобы направить шаги мои, ты втайне пользовался их и моею развращенностью. Те, кто нарушал мой покой, были ослеплены мерзким бешенством. Те, кто звал к другому, были мудры по-земному. И я, ненавидевший здесь подлинное страдание, стремился туда, к мнимому счастью. Ты знал, Господи, почему я уезжал из Карфагена и ехал в Рим, но не подал об этом никакого знака ни мне, ни матери моей, которая горько плакала о моем отъезде и провожала меня до самого моря. Она крепко ухватилась за меня, желая или вернуть обратно, или отправиться вместе со мной, но я обманул ее, сочинив, что хочу остаться с приятелем, пока он не отплывет с поднявшимся ветром. Я солгал матери, и такой матери, и ускользнул от нее. И это ты милосердно отпустил мне, сохранив меня полного грязи и мерзости от морских вод и приведя к воде благодати твоей, омывшись которой, я осушил потоки материнских слез, которыми она ежедневно орошала пред тобою землю, плача обо мне. Она отказывалась вернуться без меня, и я с трудом убедил ее провести эту ночь в часовне святого Киприана, поблизости от нашего корабля. Часовня святого Киприана находилась на новой площади к северу от Карфагена. В дальнейшей жизни блаженный Августин находился под большим влиянием сочинений этого великого карфагенского епископа, которого чтили и как мученика за веру, казнен в 258 году, и как мудрого и опытного пастыря. Августин часто ссылается на него в спорах с донатистами, как на борца за единство церкви. И в эту ночь я тайком отбыл. Она же осталась, молясь и плача. О чем просила она тебя, Господи, с такими слезами? О том, чтобы ты не позволил мне отплыть? Ты же, в глубине советов своих, слыша главное желание ее, не позаботился о том, о чем она просила тогда. Да сделаешь из меня то, о чем она просила всегда. Подул ветер и наполнил паруса наши, и скрыл от взглядов наших берег, где она утром, обезумев от боли, наполняла уши твои жалобами и стонами, которые ты презрел. Ты влек меня на голос моих страстей, чтобы покончить с этими страстями. А ее, за ее плотскую тоску, хлестала справедливая плеть боли. Она любила мое присутствие, как все матери, только гораздо больше, чем другие матери, и не ведала, сколько радости готовишь ты ей моим отсутствием. Она не ведала этого, и потому плакала и вопила, и в этих муках сказывалось в ней наследие Евы. В стенаниях искала она то, что в стенаниях породила. И однако после обвинения меня в обмане и жестокости она опять обратилась к молитвам за меня и вернулась к обычной своей жизни. Я же прибыл в Рим. Глава 9. И вот настигла меня плетью своей телесная болезнь. Я уже шел в ад, унося с собою все грехи, которые совершил пред тобою, пред самим собою и перед другими. Великое и тяжкое звено, добавленное к оковам первородного греха, которым мы все умираем в Адаме. Первородный грех, по блаженному Августину, включает: первое, наследственную вину и, как следствие, ее смертность; второе, беспорядочность и слабость человеческой души, выражающуюся а. в бессилии воли, не способной решиться на доброе; б. в незнании Бога и добра; в. в активном стремлении к злу. Мысли эти коренились в собственном опыте и самонаблюдении. Умирали в Адаме. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 22. «Ты ничего еще не отпустил мне во Христе, ибо Он не упразднил еще на кресте Своем вражды, которая была у меня с тобою за грехи мои». Послание к Ефесянам, глава 2, стихи 15-16. Сравните послание к Колоссянам, глава 2, стихи 13-14. Мог ли упразднить ее этот распятый призрак, в которого я верил? Насколько мнимой казалась мне его плотская смерть, настолько подлинной была смерть моей души, и насколько подлинной была его плотская смерть, настолько мнимой была жизнь моей души, не верившей в его смерть. Всякая материя, по мнению манихеев, принадлежит к царству мрака. Поэтому они утверждали, что Христос не имел реального человеческого тела, и крестная смерть была мнимой. Лихорадка моя становилась все тяжелее. Я уходил и уходил в погибель. Куда ушел бы я, если бы отошел тогда? Конечно, по справедливому порядку твоему, только в огонь и муки, достойные многих дел. А мать не знала этого, но молилась в отсутствии. Ты же, присутствуя везде, услышал ее там, где она была, и сжалился надо мною там, где был я. Телесное здоровье вернулось ко мне, еще больному кощунственным сердцем своим. Я ведь не хотел принять твоего крещения, даже в такой опасности. Был я лучше мальчиком, когда требовал от благочестивой матери своей, чтобы она окрестила меня. Об этом я вспоминал, уже исповедуясь тебе. Я возрос на позор себе и безумный смеялся над твоим врачеванием, но ты не позволил мне такому умереть двойной смертью, то есть телесной и духовной. Если бы такая рана поразила сердце моей матери, она никогда бы не оправилась. Я не могу достаточно выразить, как она любила меня. Она вынашивала меня в душе своей с гораздо большей тревогой, чем когда-то носила в теле своем. Я не знаю, как могла бы она оправиться, если бы в самой глубине любви своей была она пронзена такой смертью моей. Где же были горячие, такие частые, непрерывные молитвы? Только у тебя. Разве ты, Господи милосердия, презрел бы сердце сокрушенное и смиренное? Псалом 50, стих 19. Чистой, скромной вдовы, прилежно творившей милостыню, охотно служившей служителем твоим, не пропускавшей ни одного дня, чтобы не принести жертву к твоему алтарю. То есть хлеб и вино для Евхаристии. Дважды в день, утром и вечером, неизменно приходивший в церковь твою, не для пустых сплетен и старушечьей болтовни, а чтобы услышать тебя в словах твоих и быть услышанной тобою в молитвах своих. Такою создала ее благодать твоя. Ее ли слезами пренебрег бы ты, ее ли бы оттолкнул и не подал ей помощи, когда она просила у тебя не золота и серебра, не бренных и приходящих благ, а душевного спасения сыну. Нет, Господи, нет, ты находился тут, ты слышал ее и сделал все так, как это было предопределено тобою. Невозможно, чтобы ты обманывал ее в тех видениях и ответах твоих, из которых я одни упоминал, а другие не упоминал, и которые она хранила верным сердцем и, постоянно молясь, предъявляла тебе, как собственноручное твое обязательство. И ты удостоил, ибо вовеки милость твоя. Псалом 117, стих 1, 137, стих 8. Перед теми, кому ты отпускаешь все долги их, оказаться должником, обязанным исполнять обещания свои. Глава 10. Итак, ты исцелил меня от этой болезни и спас сына служанки твоей, пока еще только телесно, чтобы было кому даровать спасение более действительное и надежное. Я и в Риме опять связался с этими святыми, обманутыми, обманщиками. Антитеза, часто встречающаяся у разных писателей Филон, Дион, Христостом, Юлиан. Вендлен полагал, что она идет от Гераклита. Но и на этот раз не только со слушателями, в числе которых находился и тот человек, в чьем доме я хворал и выздоровел, но и с теми, кого они зовут избранными. Мне до сих пор еще казалось, что это не мы грешим, а грешит в нас какая-то другая природа. Гордость моя услаждалась тем, что я не причастен вине, и если я сделал что-нибудь худое, то я не исповедовался в своем проступке, чтобы ты исцелил душу мою, ибо согрешил я пред тобою. Псалом 40, стих 5. Мне лестно было извинять себя и обвинять что-то другое, что было со мной, и в то же время мною не было. На самом же деле я представлял собою нечто цельное, но мое нечестие разделило меня и поставило против меня же самого. Неизлечимее был грех, потому что я нищим и окаянной неправдой всемогущей было желать, чтобы ты скорее оказался побежден во мне на погибель мою, чем я тобою во спасение мое. Собою нечто цельное представлял, то есть зло не было в нем особым началом, которое можно было отделить от его личности. Добрая душа, по учению манихеев, была частицей божества. Блаженный Августин, следуя манихеям, должен признать, что когда он грешит, то сам Бог терпит поражение. «Ибо еще ты не положил, Господи, охрану устам моим и не оградил двери уст моих, дабы не уклонилось сердце мое к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие». Псалом 140, стихи 3-4. «Поэтому я и общался с их избранными». Я отчаялся уже, однако, в том, что могу найти полезное в их лживом учении, которым решил удовольствоваться, если не найду ничего лучшего. Небрежно и кое-как я за него держался. У меня зародилась даже мысль, что наиболее разумными были философы, именуемые академиками, считавшие, что все подлежит сомнению и что истина человеку вообще недоступна. Мне казалось, как и всем, что они именно так и думали. Их намерение было мне еще непонятно. Блаженный Августин предполагал, что скептицизм новой академии только прикрывал ее подлинную цель – защитить спиритуализм Платона от материалистической критики стоиков и эпикурейцев. Я не упускал случая подавить в моем хозяине чрезмерную доверчивость, с которой он, я видел, относился к сказкам, наполняющим манихейские книги. Я продолжал, однако, быть ближе к манихеям и дружнее с ними, чем с людьми, стоявшими вне этой ереси. Я не защищал ее уже с прежним пылом. И, однако, близость к манихеям, а много их укрывалось в Риме, делала меня ленивее на поиски другого, тем более что я отчаялся, Господи неба и земли, Творец всего видимого и невидимого, найти в церкви Твоей истину, от которой они меня отвратили. Мне казалось великим позором верить, что Ты имел человеческую плоть и был заключен в пределы, ограниченные нашей телесной оболочкой. А так как, желая представить себе Бога моего, я не умел представить себе ничего иного, кроме телесной величины, мне и казалось, что ничего бестелесного вообще и не существует, то это и было главной и, пожалуй, единственной причиной моего безысходного заблуждения. Поэтому и зло мыслил я, как такую же субстанцию, представленную темной и бесформенной величиной, то плотной, которую они называли землей, то редкой и тонкой, как воздух. Они воображали, что это злой дух, ползающий по этой земле. Итак, когда же мое жалкое благочестие заставляло меня верить, что ни одно злое существо не могло быть создано благим Богом, то я и решил, что существуют две величины, одна другой противоположные. Обе они бесконечны, только злая поуже, а добрая пошире. По учению манихеев, на севере находится царство добра и света, на юге – мрака и материи. Царство мрака вдается клином, клин манихеев, в царство света. Для пояснения этого клина Августин взял обычный в римской древности хлеб, который формовали так, что его легко было разломать на четыре клиновидные части. В царстве света было три белых клина, бесконечных вверх, вниз и в обе стороны. Четвертый клин, черный, принадлежал царству мрака, был бесконечен в глубину и в длину. Вверху, над этой землей мрака, простиралась бесконечная пустота. Блаженный Августин против послания манихея. Стоит отметить иронию в этой комбинации противоречий. Бесконечная и более узкая или широкая. Это тлетворное начало влекло за собой и другие мои богохульства. Когда душа моя пыталась вернуться к православной вере, то меня отталкивало от нее, потому что мысли мои о ней не соответствовали тому, чем она была на самом деле. Мне казалось благочестивее Господи, чье милосердие засвидетельствовано на мне, верить, что Ты во всем безграничен, хотя в одном приходилось признать ограниченность Твою, там, где Тебе противостояла громада зла. Это казалось мне благочестивее, чем считать, что Ты был ограничен во всех отношениях формой человеческого тела. И мне казалось лучше верить в то, что Ты не создал никакого зла. В невежестве своем я представлял его себе не только как некую субстанцию, но как субстанцию телесную, потому что и разум не умел мыслить себе его иначе, как в виде тонкого тела, разлитого, однако, в пространстве, чем верить, что от тебя произошло то, что я считал злом. Самого же Спасителя нашего, единородного Сына Твоего, считал я как бы исшедшим для спасения нашего из самой светлой части вещества Твоего, и не желал верить о нем ничему, кроме своей пустой фантазии. Я думал, что он, обладая такой природою, не мог родиться от Девы Марии, не смесившись с плотью. Смеситься же с нею и не оскверниться казалось мне невозможным для такого существа, какое я себе представлял. Поэтому я боялся верить, что он воплотился, чтобы не быть вынужден верить, что он осквернился от плоти. Понять христологию манихеев довольно трудно, потому что, во-первых, первоначальная концепция ее контаминировалась с местными поверьями, во-вторых, сами манихеи, ввиду ее тайного характера, любили ограничиваться намеками, и, в-третьих, манихейские тексты, касающиеся христологии, сохранены противниками манихеев, которые, опровергая частности, упускали общий смысл. Некоторые положения уловить все-таки можно. Владыка света посылает для борьбы с племенем мрака первого человека. Вы хотите, чтобы сына этого первого человека считали Господом Иисусом Христом? Против Фавста. Он не рожден от Девы. Человеческое рождение, то есть смешение с материей, недостойно божества. Человеческое в Христе только видимость. У вас три Христа. Одного породила земля, зачав от Святого Духа. Он висит не только на каждом дереве, но и пребывает в травах. Другого распяли иудеи при Понтии Пилате. Третий разделился между солнцем и луной против Фавста. люди духовной жизни, если им доведется читать мою исповедь, ласково и любовно посмеются сейчас надо мной, но таким был я. Глава 11. Затем я считал, что в твоем писании невозможно защищать те части, на которые манихеи нападали. Иногда, правда, я хотел обсудить каждую в отдельности с кем-нибудь, кто был хорошо осведомлен в этих книгах, и узнать, что он по этому поводу думает. Меня еще в Карфагене поколебали рассуждения некоего Элпидия, открыто выступавшего против манихеев. Его словам о Писании противостоять было трудно. Кто был этот Элпидий, неизвестно. Довод манихеев казался мне слабым, тем более, что они неохотно доставали его из-под спуда перед всеми, а сообщали только нам в тайне. Они говорили, что Новый Завет подделан какими-то людьми, захотевшими привить к христианской вере иудейский закон, но сами не показывали ни одного подлинного текста. Когда противники говорят тебе «докажи», ты не обращаешься к рукописям более верным, более многочисленным, более старым или написанным на другом языке, с которого был сделан перевод. Ты просто говоришь «это я принимаю как подлинное, потому что это меня поддерживает, а то я отвергаю, потому что то мне противоречит». «Так ты мерила истины против Фавста». А я, думая об этих телесных громадах, словно пленник, задыхавшийся под их тяжестью, не мог перевести дух и вздохнуть чистым и прозрачным воздухом твоей простой истины. Глава 12. Я прилежно взялся за дело, ради которого я приехал, начал преподавать в Риме риторику и сперва собрал у себя дома несколько учеников, знакомство с которыми доставило мне и дальнейшую известность. И вот я узнаю, что в Риме бывает то, чего в Африке мне не доводилось испытать. Здесь действительно юные негодяи не ставили всего вверх дном, это я сам видел, но мне рассказывали о другом. Вдруг, чтобы не платить учителю, юноши начинают между собой сговариваться и толпой переходят к другому. Этим нарушителям слова дороги деньги. Справедливость у них стоит дешево. Ненавидело таких сердце мое, хотя и несовершенной ненавистью. Псалом 138, стих 22. Ненавидеть совершенной ненавистью значит не ненавидеть людей ввиду их пороков и не любить пороки ввиду людей. Блаженный Августин, толкование на этот псалом. Может быть, я больше ненавидел их за то, что мне предстояло претерпеть от них, чем за вред, нанесенный другим? Такие люди, конечно, гадки. Они преданы разврату вдали от тебя. Псалом 72, стих 27. Из любви к быстротечным забавам и грязной наживе, пачкающей руку, которая ее берет. В погоне за этим ускользающим миром они презирают тебя, кто неизменно пребывает, зовет к себе обратно и прощает блудную человеческую душу, возвращающуюся к нему. И теперь мне ненавистны такие испорченные и развращенные люди, но я и люблю их, надеясь исправить. Пусть предпочтут деньгам науку, который их учит, а ей тебя, Господи, истину, преизбыток надежного блага и чистого мира. Тогда же я скорее не хотел иметь дело с ними, злыми передо мною, чем хотел, чтобы они стали добрыми перед тобой». Глава 13. Поэтому, когда из Медиолана прислали к префекту Рима с просьбой найти для них города учителя риторики и разрешить ему проезд на казенных лошадях, то я стал искать этого места с помощью тех же самых манихеев, пьяных тщеславием, чтобы избавиться от них, от которых я и уезжал, о чем ни сам я, ни они не подозревали. Префект города, то есть Рима, один из крупнейших чиновников Римской империи, ведущий всей жизнью огромного города, единоличный распорядитель во всех городских делах. Пост этот с 384 года занимал Симмах, оратор и писатель. Как префект города он должен был знать всех грамматиков и риторов, преподававших в Риме. Школа в это время была государственной. Медиоланцы обращались к нему и как к главе города, и как к писателю, на оценку которого можно было положиться. Города уже с первого века Римской империи начинают устраивать у себя школы, содержимые на городские средства. Между желавшими занять учительскую кафедру происходит конкурс. Медиоланцы предоставили устройство его Симмаху. Блаженный Августин, получив одобрение Симмаха, становился, хотя и неофициально, для утверждения в должности требовалось еще решение городского совета, но в данном случае это оказывалось пустой формальностью, государственным чиновником, и как следующий к месту назначения мог пользоваться лошадьми, предназначенными для езды по государственной надобности. Медиолан со времени Диоклетиана и до взятия его Аттилой был местопребыванием императора Запада. Было предложено произнести речь. Симмах, бывший тогда префектом, одобрил ее и отправил меня. Я приехал в Медиолан к епископу Амвросию, к одному из лучших людей, известных по всему миру, благочестивому служителю твоему, чьи проповеди неустанно подавали народу твоему тук пшеницы твоей, радовали маслом, опьяняли трезвым вином. Псалом 80, стих 17, Псалом 103, стих 15, Псалом 44, стих 8. Ты привел меня к нему без моего ведома, чтобы он привел меня к тебе с моего ведома. Этот Божий человек отечески принял меня и приветствовал мое переселение по-епископски. То есть с гостеприимством настоящего епископа. Смотрите первое послание к Тимофею, глава 3, стих 2. Я сразу полюбил его. Сначала, правда, не как учителя истины, найти которую в твоей церкви я отчаялся, но как человека ко мне благожелательного. Я прилежно слушал его беседы с народом не с той целью, с какой бы следовало, а как бы присматриваясь, соответствует ли его красноречие своей славе, преувеличено ли оно похвалами или недооценено. Я с величайшим вниманием ловил его слова и беззаботно пренебрегал их содержанием. Я наслаждался прелестью его речи, более ученой, правда, но менее яркой и привлекательной по форме, чем речь Фавста. По содержанию их нельзя было и сравнивать. Один заблудился в манихейской лжи, другой спасительно учил спасению. Но далеко спасение от грешников. Псалом 118, стих 155. Каким я был тогда, и однако исподволь, и сам того не зная, приближался я к нему.